эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Тбилиси 21 час, в Сухом и Цхинвале 20:00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Пришел бы Путин к власти, если бы не война в Чеченской Республике. Армении нужна власть нового качества, но кто возглавит движение, которое добьется перемен? И, как всегда, по воскресеньям рубрика Черкасова «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: переговоры в нормандском формате пройдут в Минске 11 февраля. Петр Порошенко на конференции в Мюнхене вновь обвинил Россию. В боях на востоке Украины погибли 50 тысяч человек, заявила германская разведка. 11 февраля в Минске, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Представитель правительства Германии заявил об этом в воскресенье после телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции Франсуа Олландом, России Владимиром Путиным и Украины Петром Порошенко. Пресс-служба президента Украины подтвердила договоренность о проведении встречи в нормандском формате. На сайте президента Порошенко говорится, что в воскресенье стороны условились провести в преддверии встречи на высшем уровне консультации на уровне экспертов. Президент России Владимир Путин, встречавшийся в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в частности, сказал:
закончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа, так называемом нормандском формате. Мы договорились о том, что постараемся организовать встречу в таком же формате между главами государств и правительств в Минске. Будем ориентироваться на среду, если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали.
Между тем, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Путин не хочет дипломатического решения.
Утверждение, что у конфликта нет военного решения, не означает, что у проблемы нет военного измерения. Это также не означает, что сила не может играть свою роль в достижении благоприятного результата. Но многие, похоже, рассуждают именно так. Путин не хочет дипломатического решения. Он хочет господствовать над Украиной, как и над другими соседями России. Он может прибегать к тактическим компромиссам по отдельным вопросам, но лишь в качестве прелюдии для будущей агрессии. Помяните мои слова.
Заявил Джон Маккейн. Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Мюнхене на международной конференции по вопросам безопасности, вновь обвинил Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины и призвал европейские страны оказывать поддержку Киеву. Украинский президент подчеркнул, что Россия, некогда дружественный сосед, нарушила нормы международного права и заняла часть территории Украины. Эти слова Порошенко относились к аннексии Крыма. Он добавил, что Россия поставила сепаратистам военную технику, а российские войска находятся в удерживаемых сепаратистами районах на востоке Украины. Единственной возможностью для прекращения вооруженного конфликта является, как сказал Порошенко, соблюдение принципов, заложенных в Минских договоренностей.
Эхо Кавказа. Новости.
Люди, воюющие на востоке Украины, в российской военной форме, украинские диверсанты, заявил один из командующих сепаратистами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. По его словам, таким образом Служба безопасности Украины якобы применяет тактику дискредитации вооруженных сил России. Украинская сторона не комментирует заявление сепаратиста. Силы ДНР в ночь на воскресенье около 40 раз обстреляли позиции правительственных войск и населенные пункты в Донбассе. Под удар попали города Дебальцево, поселок Чернухино, Села Новогиреевка, Малоорловка, Станица Луганская. Как сообщает командование украинской армии, артиллерия военных нанесла по позициям сепаратистов ответные удары. В Минобороны Украины заявляют, что в боях на востоке страны за последние сутки были убиты 70 сепаратистов, выведены из строя 4 танка, 2 установки «Град» и 2 самоходные артиллерийские установки. На востоке Украины с начала вооруженного конфликта в апреле 2014 года погибли не менее 50 тысяч человек, что почти в 10 раз превышает официальные данные. Об этом сегодня пишет газета «Frankfurter Allgemeine» со ссылкой на источник германской разведки. В статье отмечается, что данные о потерях, представленные ООН и украинским властям, зачастую являются заниженными и не вызывают доверия. Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу на международной конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что в результате боевых действий между украинскими военнослужащими и пророссийскими сепаратистами в Донбассе погибли 1200 военных и 5400 мирных жителей. Представители ООН сообщили 3 февраля, что жертвами противостояния на востоке Украины стали около 5400 человек. Украинской военнослужащей Надежды Савченко отказано в прекращении уголовного преследования. В субботу московский адвокат Марк Фегин сообщил об этом в Твиттере. Савченко обвиняется в причастности к гибели 2 российских журналистов в зоне конфликта на востоке Украины. Следователи объяснили причины отказа тем, что материалы стороны защиты не являются доказательствами причастности обвиняемой к гибели журналистов. Как сообщает немецкая «Волна», в Следственном комитете России считают, что предъявленное Савченко обвинение в совершении особо тяжкого преступления подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу объективных доказательств.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У нас сегодня весь Кавказ, и мы расскажем о главных событиях на Кавказе. У микрофона Амина Умарова. Переходим к подробностям событий. В Лондоне общество Генри Джексона провело в Палате лордов британского парламента слушания на тему «Война в Чечне и приход Владимира Путина к власти». На них выступили чеченский политик и политический эмигрант Ахмед Закаев и американский писатель, ученый и журналист Дэвид Сеттер. С подробностями Анастасия Кириленко.
Событие, организованное обществом Генри Джексона, формально было приурочено к 20-летию со дня начала войны в Чечне. Заявленный в начале маленький зал для выступления пришлось поменять на более просторный в связи с большим количеством записавшихся участников мероприятия, открытого для всех. Модератором дискуссии выступил лорд Фрэнк Джад, который в свое время был докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по обстановке в Чечне. О событии рассказывает один из выступавших, американский исследователь, писатель и журналист Дэвид Саттер.
Но это была дискуссия о значении чеченской войны 20 лет после начала этого конфликта.
И в чем состоит значение чеченской войны, если коротко?
Я думаю, что в коррумпированной стране, где не были утверждены нормальные цивилизованные правила политической жизни, этот конфликт начался и был использован для внутриполитических целей в самой России. Поэтому чеченский народ, будучи малочисленный в самом деле, стал объектом разных интриг политических. Война началась не потому, что это было в чем-то необходимо. Война началась потому, что была проблема в самой России. Так называемые реформы привели к обнищанию населения и массовому недовольству правлением Ельцина. Окружение Ельцина считало, что маленькая победоносная война может поднимать рейтинг Ельцина. И даже так сказал, Олег Лобов, который тогда был секретарь Совета Безопасности, он это сказал Сергею Шенкову, что нам надо маленькая победоносная война, чтобы поднимать рейтинг. Видимо, ему не казалось, что это странно начать войну для таких цел. Но так и было. И это уже утвердил ситуацию на все протяжении этого периода. И в этом вся трагедия, что не был попытка рассматривать этот вопрос по справедливости, по существу, и признать, что чеченский народ, он отличается от русского и славянского, имеет свои традиции. И в самом деле это просто логично, чтобы это будет независимая страна. Или страна, которая имеет какая-то высокая доля автономии. Если бы намерения чеченцев были приняты с пониманием России, было бы вполне возможно.
Одна из причин Первой войны – это была депортация 44-го года и отсутствие какой-то работы над ошибками. Власти запрещают вообще любые воспоминания. Что с этим делать?
Они никогда об этом не забудут. Мы не затронули именно это, хотя это создал фон для всего, что случилось. Потому что нация, которая испытывала в самом деле геноцид или, ну, по крайней мере, преступление против человечества с результатом, что большой процент чеченского населения было уничтожено, эта нация, естественно, хочет независимую жизнь. Мы видели это в случае евреев после Второй мировой войны.
То есть преступление уже, получается, надо разбирать и за 44-й год, и за Первую, и за Вторую войну.
Но это очень важно, и не только для Чечни, но и для России. Мы должны иметь четкое понимание, и мы должны четко фиксировать каждое преступление, которое было совершено, не только в отношении чеченцам, но и в отношении русским людям, их политических лидеров, потому что только такой запись, такой летопись может помогать избегать этого в будущем. Сейчас Россия борется за независимость или за автономность русских, которые живут в Восточной Украине. Но когда речь идет о стремлении чеченцев жить независимо, конечно, они отреагировали преступлением против человечества в отношении этому народу. Естественно, люди устали от войны, и сейчас есть какая-то передышка, но я думаю, что расстаться с этой идеей независимости они не будут, и это народ, который трудно победить. И я думаю, что рано или поздно это начнется опять. Эти стволы, которые сейчас в руках кадировцев, они могут быть перенаправлены в другом направлении. Поэтому это все там шаткое, мне кажется.
Сейчас еще в Лондоне идет процесс Литвиненко. Он изучал в том числе и вот как российские спецслужбы работали в Чечне. Кто-то вот об этом всплывает.
Я сказал, что смерть и мучительная смерть Литвиненко, это был связан с Чечней, потому что все-таки он был человек, который писал о взрывах в домах, он был активен в этом вопросе.
А, кстати говоря, по поводу взрывов домов, есть ли ясность на Западе, кто их сделал?
Ну, нет ясности на Западе, потому что очень мало людей на Западе занимаются с этим вопросом. И самое интересное, что даже в России, где люди кровно заинтересованы в правду в этом вопросе, люди не хотят с этим заниматься.
Дэвид Саттер известен независимыми журналистскими расследованиями на тему взрывов жилых домов в 99-м году в России, в которых молниеносно был найден так называемый «чеченский след», и это подготовило вторую российскую кампанию в Чечне. По словам второго выступавшего, Ахмеда Закаева, в стенах британского парламента немало вопросов прозвучало о параллелях между событиями в Чечне, начавшимися 20 лет назад, и сегодняшней обстановкой на Украине.
Встреча, в принципе, меня даже обрадовала, удивила. до сих пор оказалось очень много людей, которые отслеживают ситуацию в Чечне и интересуются тем, что там происходит. Задавали очень много интересных вопросов. Я сказал практически, что сегодня происходит в Украине. Этому начало было заложено 20 лет назад, во время начала Первой Российской Чеченской войны. Мы именно должны рассматривать все сегодняшние проблемы, связанные с Путиным, всего международного сообщества в контексте начала Первой Российско-Чеченской войны. Потому что и Вторая война, в принципе, когда Путин приходил к власти или захватывал власть России, в российском государстве, она была действительно захвачена КГБ, когда они приперли к стене Ельцина и вынудили его уйти раньше времени в отставку и объявить своим преемником Путина взамен на гарантии, что и он, и его семья не будут преследоваться. По той части КГБшники выдержали свои обещания, а по части того, что сегодня они делают с Россией и в России, конечно, это немного другая ситуация. Фактически за эти 15 лет правления Путина, а Путин из ближайших своих союзников сделал их непримиримыми врагами России, это в частности Молдова, Грузия и сегодня Украина. И это результат правления Путина. И, конечно, у истоков прихода к власти Путина стояла чеченская война. И сегодня, да, все получили ответ на то, что who is Mr. Putin.
Если говорить про параллели с Украиной, вот в Чечне тоже был референдум в 2003 году. То здесь есть ли что-то общее, как вам кажется?
А Путин в Чечне абсолютно точно, как и в Крыму, использовал псевдореферендум. И Путин, когда было 23 марта 2003 году назначен референдум и принятие новой конституции, то есть открытым текстом включения Чечни в состав России, перед тем 22 марта он выступил по телевидению и сказал, буквально следующее, обращаясь к чеченцам, если вы хотите, чтобы прекратились ковровые бомбардировки, вы должны завтра выйти и проголосовать «за». Если вы хотите, чтобы прекратились зачистки ваших селах и населенных, вы должны выйти и проголосовать «за». Если вы не хотите, чтобы в 2 часа ночи стучались в дверь и забирали ваших родственников, и они исчезали, вы должны пойти и проголосовать «за». После этого референдума Путин публично заявил о том, что вопрос воссоединения Чечни к России юридически оформлен.
Подводя итог, я попросила Ахмеда Закаева высказать свое мнение о том, на что повлияют слушания в Лондоне, что Европа собирается или теоретически могла бы предпринять в связи с войной в Чечне и обстоятельствами прихода Владимира Путина к власти.
Вы знаете, у Европы и у мира сегодня нету абсолютно ничего другого в политическом плане противопоставить Путину, кроме как Чечню и события в Чечне. Да, у них есть возможность поставлять оружие, поддерживать Украину финансово, политически, морально и прочее, прочее. Но в политическом плане, как бы они ни говорили и не ссылались на Минские соглашения и прочее, прочее, у них есть только Чечня, которую они могут противопоставить Путину. То есть дать понять Путину, что те военные преступления, которые были совершены в Чечне, что они никем не забыты, и что военные преступления не имеют срока давности, и что постановление, резолюция, принятая Советом Европы в 2012 году, любой член Совета Европы имеет право подать в суд на Россию за те военные действия, которые они совершили.
Говорил политэмигрант, живущий в Лондоне, чеченский политик Ахмед Закаев.
Это была Анастасия Кириленко. Состояние дагестанского адвоката Мурада Магомедова, избитого в Махачкале неизвестными 4 февраля, оценивается врачами как удовлетворительное. Сам пострадавший не помнит тех, кто на него напал. Врачи констатировали частичную потерю памяти. Сейчас он находится в Республиканской центральной клинической больнице, рассказывает Закир Магомедов.
Магомедова избили возле здания Верховного суда Дагестана. В суде в тот день проходило очередное заседание по делу об убийстве известного в республике исламского деятеля шейха Саида Фанди Черкесского. Магомедов вместе с двумя другими адвокатами является защитником обвиняемых. Напомню, шейх был убит 28 августа 2012 года. Взрыв в его доме совершила смертница Аминат Сапрыкина. Кроме Черкесского и Сапрыкиной, в теракте погибли 6 человек. В декабре 2012 года дагестанские правоохранители задержали троих подозреваемых в подготовке смертницы. Ими оказались местные жители Шехмирза Лабазанов, Магомед Али Амирханов и Магомед Гаджиев. Четвертый подозреваемый, Ахмед Исрапилов, был арестован немногим позднее. Всем им были предъявлены обвинения в организации теракта. Суд над ними начался в июле прошлого года. Интересы подсудимых вместе с Магомедовым защищают адвокаты Ринат Гамидов и Нурмагомед Магомедов. Избитый адвокат Магомедов не в состоянии разговаривать. У него челюсть сломана в двух местах, и врачи сделали операцию. В интернет-переписке Магомедов сообщил радио «Эхо Кавказа», что ничего не помнит, что было после процесса в тот день, и потому комментировать пока ничего не может. На своей странице Facebook 32-летний Магомедов написал следующее. «Хвала Аллаху, что живой. Нахожусь только в крайне некрасивом состоянии с переломанной челюстью и без зубов. И не помню, что было». По словам коллеги пострадавшего, адвоката Рината Гамидова, очередное заседание по делу о теракте прошло вполне спокойно. Как рассказал Гамидов, в зале в тот день было много людей, хотя обычно даже родственники погибших не приходили на суд.
Был стандартный процесс, рассматривали уголовное дело по убийству шейха Саида Афанди Черкесского. Мы подошли к тому моменту, когда шел допрос непосредственно подсудимых. Должен был начаться непосредственно с того, что мы заслушивали показания подзащитного Мурата Магомедова Амирханова. Амирханов давал показания, процесс был довольно спокойный. Никаких нарушений процесса срывов не было ни со стороны потерпевших, ни со стороны обвиняемых, ни даже со стороны родственников обвиняемых. Все очень тактично, тихо, спокойно. Но единственное могу отметить, что до этого процессы проходили фактически без стороны потерпевших. На этот процесс пришло очень много людей, в том числе люди пришли в спортивках, поломанными ушами, ну, спортсмены так называемые. Но даже они сидели спокойно. Те, кто были на процессе, ни выкриков, ни каких-то злых взглядов, по крайней мере, на себе я не заметил.
После допроса двоих обвиняемых был объявлен перерыв на пару часов. Гамидов задержался в здании суда. Ему необходимо было забрать кое-какие документы по другому делу, которое он ведет. Когда адвокат пришел в свой офис, к нему позвонил коллега Нурмагомед Магомедов. Гамидову он сообщил, что к нему подошли несколько молодых человек. Они потребовали, чтобы он отказался от участия в суде. В противном случае молодые люди грозили применить физическую силу.
Он говорит, вот так ко мне, я был, где стадион «Динамо». Ко мне подбежали эти молодчики, начали угрожать, чтобы я вышел с процесса, чтобы я оставил профессию, чтобы я вообще не работал адвокатом. В таком русле матом ругаться начали. А он, дяденька, лет под 50, я вообще не знаю, удивился, как его хоть за что ругать, там, что это делать. Я отмечаю, что на процессе какие-то религиозные вопросы, чтобы кого-то чем-то задеть, оскорбить, ругани, ну, абсолютно ничего. Все максимально тактично, стандартная юридическая работа, все.
По словам Гамидова, ранее и к нему подходили с просьбой не принимать участие в данном процессе.
Отдельно отмечу, что пока шел этот процесс, ко мне тоже подходили люди, но не с угрозами прямыми, там, мы тебе это сделаем, так вот поступим с тобой. Просто мягко намекали, что, как говорится, оставил этот процесс. Да, они знакомы, и даже некоторые из них работают в спецслужбах, которые подходили. Но когда я им объяснял свою позицию, в принципе, они со мной соглашались. Когда я говорю, что в любом случае адвокат должен быть, просто выполняй свою работу.
Согласно российскому законодательству, адвокат является спецсубъектом, и расследованием нападения на Магомедова займется Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. В управлении сообщили, что следователи приступят к делу, когда работники местного Министерства внутренних дел соберут материалы по делу. К работе же сотрудников министерства адвокат Гамидов отнесся скептически.
Побили адвоката. Адвокат спецсубъект. Отправляет на место происшествия, участковый приходит там, проверяет там, находит там кровь, там все следы, а звонит оперативный сотрудник мне и говорит, вы знаете, туда поехал, там ведь ничего нет. Я хотел сказать, что там следы челюсти должны быть на асфальте. Что должно быть? Там ничего нет. Как понять, ничего нет? Как минимум там есть кровь, снывы можно взять там, вызвать каких-то криминалистов, провести осмотр местности, проверить там, где есть камеры, взять видеозаписи, пойти на суд, здание суда, связаться с администратором, взять видеозаписи. Что можно сделать? Я говорю, там пальцы должны были Мурада остаться на полу. Что ты хочешь с этого места происшествия?
Магомедов также является сотрудником дагестанского представительства правозащитного центра «Мемориал». В заявлении организации говорится, что адвоката избили пятеро неизвестных. С сообщением о нападении на адвоката «Мемориал» в тот же день обратился к уполномоченной по правам человека в России Элле Памфиловой и к председателю Совета по правам человека при президенте страны Михаилу Федотову. Как рассказал член Совета «Мемориала» Олег Орлов, ранее адвокату уже угрожали в связи с теми делами, которые он вел. В частности, по соглашению с правозащитным центром «Мемориал», адвокат Магомедов ведет дела жителей дагестанского поселка Временный, которые пострадали от неправомочных действий силовиков во время длительной спецоперации. Также Магомедов занимается делами мусульман-салафитов, которые жаловались на незаконное преследование со стороны правоохранительных органов. Орлов не уточнил, какого рода угрозы поступали Магомедову, но отметил, что нападение на адвоката связывает именно с судом по делу об убийстве шейха. Вместе с тем, известный российский правозащитник предположил, что дело об избиении адвоката вряд ли будет адекватно расследовано.
Я не хочу предвещать события, я не предсказатель, поэтому я этого не знаю. Я могу высказать надежду, что это должно дать плоды, и нападающие должны быть установлены, и должны быть наказаны. Но я с вами согласен, что, к сожалению, абсолютное большинство, да, по крайней мере, случаев нападений на адвокатов, даже убийств адвокатов, не расследуются, не расследованы.
Дагестан является опасным регионом для работы правозащитников и адвокатов, сказал Орлов. Он заметил, что среди северокавказских республик больше всего нападений на адвокатов за последние годы было зафиксировано именно в Дагестане. Отмечу, что расследование практически по всем делам о нападениях на адвокатов, а таких дел с 2010 года было 8, сошли на нет. В данном случае, в кавычках показательным, можно назвать расследование избиения работниками ОМОНа адвоката Сафият Магомедовой. Инцидент произошел в июле 2010 года. Адвокат долгое время лежал в больнице. После шумихи в прессе следователи возбудили дело в отношении сотрудников. Спустя пару дней завели дело и на саму Магомедову. Якобы она оскорбила ОМОНовцев. В итоге, в начале прошлого года оба дела закрыли. Адвокат через суд добилась, чтобы следователи вновь приступили к расследованию, но, как отмечает сама Магомедова, добросовестную работу следователей она не верит.
В настоящее время уголовное дело 30 декабря 2014 года в отношении меня прекращено в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях. А в отношении сотрудников, какое принято решение, мне неизвестно, потому что я не извещена об этом. Я не знаю об этом. Прекратили или расследуют, мне известно. Я более чем уверена, что в отношении сотрудников тоже будет прекращено. Будут ссылаться на то, что сроки прошли, будут ссылаться на то, что один из обвиняемых убит. В принципе, в Следственном комитете мне дали понять, что будет прекращать дело. Но само решение о прекращении в отношении них я не получила. В отношении себя я получила. Моя жалоба находится и в Евросуде. С самого начала я говорила, что если дело будет расследоваться в Дагестане, что оно не имеет никакой перспективы. И, соответственно, с самого начала следователи бездействовали, не искали никаких доказательств, свидетелей, в связи с чем я обжаловала суд бездействия следствия. Суд отклонил мою жалобу, она была мною обжалована, и в последующем я сразу же обратилась в Европейский суд по правам человека, зная уже, догадываясь, вернее, о результате, какой будет по этому делу. Более чем достаточно ясно, что следственные органы Дагестана не хотят привлекать сотрудников к уголовной ответственности.
В последнее время Магомедовой также поступали угрозы в связи с громким делом об убийстве 5 человек, где она представляла интересы потерпевших. Но расследование по угрозам полиция в следственных кабинетах, отметила адвокат. По словам правозащитника Орлова, представители власти выступают в защиту адвоката и сотрудника общественных организаций только после того, как последние пострадают от чего-либо или кого-либо. Чаще всего правозащитников преподносят в Дагестане как пособников террористов, заметил Орлов.
Понятно, что на Кавказе ситуация особенная, там есть террористическое подполье, и любые, к сожалению, попытки наши защитить людей, которые пострадали от неправомочных действий силовиков, интерпретируются очень часто как помощь террористическому подполью. Что вранье, что не так. А террористическое подполье во всех наших материалах мы достаточно жестко осуждаем и описываем. Мы понимаем, что государство должно и обязано бороться с террористическим подпольем. Весь вопрос, какими методами. Вот мы нашу деятельность правозащиты расцениваем на самом деле как, в общем, если хотите, содействие государства в борьбе с терроризмом. Однако государство сплошь и рядом это воспринимает как наоборот.
Член Совета Мемориала уверен, что избившие Магомедова волей-неволей стали пособниками боевиков. Они поставили под сомнение справедливость законов.
Тех, кто напал, значит, действия на Мурата Магомедова, чем бы они ни руководствовались, с нашей точки зрения, с моей точки зрения, это, безусловно, нельзя иначе интерпретировать как содействие терроризму. Я не знаю, что они хотели, почему они нападали. Это дело следствия разобраться. Но объективно они сыграли на руку террористическому подполью. Они, по сути дела, сообщники террористического подполья. Хотя, может быть, наоборот, они ненавидят террористическое подполье. Но, понимаете, когда создается в обществе правовыми методами, мирными методами, в рамках законодательства России, так как действуют правозащитники, адвокаты, ну, защитить свои права невозможно, да? Лучшего подарка для террористов невозможно и выдумать.
Продолжит ли Магомедов участие в процессе об убийстве шейха, пока не ясно. Очередное заседание по делу назначено на 18 февраля. Закир Магомедов, специально для «Эхо Кавказа», Махачкала.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси 21:30, в Сухуми Цхинвали 8:30, в Праге 6:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Следствие сегодня же предъявит обвинение задержанному за убийство Юрия Вазагашвили, полицейскому ГИИ Сасанашвили, и предположительно завтра обратится в суд с ходатайством о избрании в качестве меры пресечения для него заключения под стражу. Об этом на специальном брифинге заявил журналистам заместитель главного прокурора Грузии Иракли Шатадзе. Отвечая на вопрос СМИ о том, является ли Сасанашвили членом организации Лига правоохранителей, Шатадзе объяснил, что тот действующий полицейский и не мог быть членом данной организации. По данным Интерпресс Ньюс, Гея Сасанашвили не признает свою вину. Грузинская правозащитница Лия Мухашаврия заявляет, что нельзя считать дело об убийстве Юрия Вазагашвили раскрытым, пока не будет выявлен заказчик и не будут даны ответы на все вопросы. Прокуратура заявила общественности, якобы дело раскрыто, но ведь нас не интересует исполнитель, нас интересует заказчик. Поэтому, пока это не станет известно, нельзя сказать, что дело раскрыто, заявила она. Она предполагает, что прокуратура не сможет продвинуться в деле об убийстве Юрия Вазагашвили и обойдется лишь задержанием исполнителя, сообщает портал «Грузия онлайн». «Мы показали и доказали абхазам и осетинам, что хотим с ними мирного существования. Об этом на конференции по безопасности в Мюнхене заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Премьер говорил о недостатке политической воли, необходимой для решения проблемы. За прошедшие 2 года мы выразили свою волю к урегулированию отношений с Россией и к тому, чтобы стать хорошими друзьями». Со времени прихода к власти мы не дали России никакого повода обвинять Грузию в какой-либо провокации. Россия же со своей стороны не отвечает на нашу дружественную и конструктивную политику в том же духе. Они возвели 60-километровое заграждение из колючей проволоки. Берлинская стена была разрушена 25 лет назад, а сейчас, в 21 веке, на нашей территории восстанавливаются какие-то разделительные линии. Многие грузинские семьи покинули свои дома, оставшиеся за этим барьером. Это не восстановит между нами доверие. Никто не мог представить, что Россия аннексирует Крым, хотя бы потому, что, аннексируя Крым, Россия потеряла Украину и украинцев. Как можно восстановить доверие людей и страны, когда осуществляешь аннексию их территорий, заявил премьер-министр. На вопрос модератора встречи, думает ли он, что Россия проводит в регионе заранее продуманную политику, глава грузинского правительства ответил, что на это указывают действия России, сообщает Интерпресс Ньюс. Парламентское большинство не видит необходимости в дебатах в ходе выступления президента Грузии в законодательном органе страны. Как заявил журналистам вице-спикер Манана Кабахидзе, у парламента нет вопросов для дебатов с президентом, сообщает Интерпресс Ньюс. «Мы не считаем необходимым дебаты с президентом, поскольку сегодня у него, согласно Конституции, совершенно другие полномочия, в отличие от президента, который был у страны до 2013 года. Исходя из этого, считаем, что парламенту действительно не о чем дебатировать с президентом», заявила Кабахидзе. Что касается возможного переноса даты выступления президента с ежегодным докладом в парламенте, то, по словам вице-спикера, законодательный орган планировал вынести данный вопрос на февральскую сессию, то есть на третью неделю.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. И сейчас из Чечни только хорошие новости Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Раз. 1 февраля в селе Яндикотр, Серечь Орехово, состоялось примирение двух семей, находившихся в состоянии кровной мести в течение 17 лет. Этому предшествовала длительная работа специальной комиссии при муфтияте, сообщил заместитель муфти Чеченской республики Ансар Хитиев. Вообще же, по его словам, в республике кровников практически не осталось. Еще бы! Примирительную комиссию много лет возглавлял Рамзан Кадыров, человек сам по себе убедительный. А если на примирение приезжает за сотню вооруженных людей, успех обеспечен. Два. Республиканская прокуратура не согласилась с президентом России Владимиром Путиным в оценке слов Рамзана Кадырова. Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом, написал 5 декабря 2014 года в своем блоге в Инстаграм Рамзан Кадыров. Путин на своей пресс-конференции в декабре же называл неправовыми эти досудебные расправы. Руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин потребовал от Генпрокуратуры и Следственного комитета России расследовать эти высказывания. И вот 3 февраля Каляпин получил ответ из прокуратуры Чеченской Республики. Ведомство в словах главы республики призывов к совершению преступления не обнаружило. Обнаружила прокуратура лишь мнение о негативных последствиях, которые могут наступить в отношении родственников лиц, принимающих участие в незаконных вооруженных формированиях, если будет подтвержденная информация об их поддержке преступной деятельности последних. Сами же заявления Кадырова, по мнению государя ООКа, были направлены на то, чтобы побудить людей отказаться от противоправных действий. Ну и три. Того же 3 числа февраля в горное село Чечельхи, ножа Юртовского района, пришел магистральный водопровод. 9 километров построили за 3 недели. И это ради полутора десятков семей, живущих в селе. Осталось только провести внутреннюю разводку сети, чтобы вода была во всех домах, и будет совсем хорошо. И совсем другие новости приходят из-за пределов Чечни. 1 февраля в районе Дебальцево в бою убит Иса Мунаев. Родом ичкерийский бригадный генерал был из того же самого села Яндикотр. Первую Чеченскую войну командовал 1-м штурмовым батальоном. Впрочем, тогда любой отряд называли не менее как батальоном. В межвоенные годы был начальником заводского рода Грозного. В начале 99-го Аслан Масхадов назначил его комендантом Грозного. С началом Второй Чеченской войны он руководил подготовкой города к обороне. По сообщению пресс-центра Объединенной группировки федеральных войск, Мунаев был убит 1 сентября 2000 года в ходе боевого столкновения в Старопромысловском районе Грозного. Однако достоверность этого сообщения была, как обычно, у этих пресс-центров. Мунаев жил еще долго. Командовал юго-западным сектором вооруженного подполья, был тяжело ранен, вывезен в Европу, получил политическое убежище в Дании, там организовал движение «Свободный Кавказ», а на его базе в марте 2014 года создал и возглавил так называемый международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Батальон этот по численности, может, и не дотягивал до батальона, но боевой опыт возмещал это с лихвой. Воевали под Алавайском, где сумели выйти из окружения. Воевали в полуокружении в Дебальцево. Здесь Мунаев и погиб. Мунаева на посту командира сменил Адам Асмаев, обвинявшийся когда-то в подготовке покушения на Владимира Путина, еще раньше на Рамзана Кадырова, но оба раза освобожденный из-под стражи. Кадыров, кстати, поспешил обвинить Асмаева в гибели Исы Мунаева. Тут, наверное, стоит напомнить, что еще в декабре 2014 года некто Александр Коц писал, что, далее цитата, «На батальон Джохара Дудаева чеченцы на стороне укров приехал охотиться чеченский батальон добровольцев, чеченцы на стороне ополчения. Добровольцы из Чечни приехали в Новороссию, чтобы поймать боевика Ису Мунаева, оскорбившего Рамзана Кадырова и воюющего со своим чеченским отрядом на стороне украинских карателей против ополчения Новороссии». Конец цитаты. Вряд ли эта затея увенчалась успехом. Равным образом и заявление Рамзана Кадырова о причинах смерти Мунаева вряд ли более достоверно, чем его же прежние слова о некоем Каляпине, финансировавшем нападение боевиков на Грозный. Ясно одно. Война, начавшаяся когда-то на Кавказе, продолжается. Время и место изменились, но воюют те же люди. Почему так? А вот что не стало новостью, событием в Чечне в последние дни. 15-летие трагедии в Новых Алдах, где в ходе зачистки 5 февраля 2000 года были убиты более 50 мирных жителей. Неуместно и несвоевременно вспоминать об этом безнаказанном преступлении, как и о других преступлениях. Потому-то, наверное, война и продолжается. А пока из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
5 февраля в армянском городе Абавян в гостинице, принадлежащей лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, стартовала организованная Царукяном конференция неправящих политических сил, общественных организаций, гражданских инициатив и движений. Заявленная цель конференции была обсуждение сложившейся в стране сложной политической и экономической ситуации. Из парламентских сил в конференции помимо партии «Процветающая Армения» участвовала лишь партия «Наследие». В конференции не принимала участие правящая республиканская партия Армении, поскольку она не была приглашена, а также оппозиционный армянский национальный конгресс, заявивший, что предпочитает проводить обсуждения с партией «Процветающая Армения» в формате неправящей тройки. Все остальные участвующие в мероприятии политические силы в парламенте Армении не представлены. В начале конференции выступил Гагик Царукян и раскритиковал власти за сложившуюся в стране экономическую ситуацию и политическую монополию. Он вновь заявил, что Армении нужна власть нового качества, которая будет состоять из новых людей. Вновь раскритиковав инициированные Сержем Сарксяном конституционные реформы, а также имевшие место в последние месяцы финансовые потрясения и реакцию властей на них, лидер «Процветающей Армении» заявил, что выдвинутые неправящей тройкой 12 требований остаются в силе. Несмотря на довольно острую критику, Царукян несколько раз в своей речи подчеркнул, что они готовятся к выборам по сути, намекнув на очередные выборы, поскольку в конце своего выступления он отметил, что только в том случае, если власти не пойдут на уступки, их заставят провести досрочные президентские и парламентские выборы. Как подчеркнул Царукян, чаша терпения уже переполнилась, народ дошел до крайне тяжелого социально-экономического положения. Из всего этого республиканская партия должна сделать выводы. За последние два десятилетия в Армении довольно-таки часто раздаются такие призывы, но к реальным действиям дело не доходит. Почему так? Мы решили спросить у армянских экспертов, политтехнолога Армена Бадаляна и политолога Рубена Миграбяна. Вот что по этому поводу думает политтехнолог Армен Бадалян.
В Армении социально-экономическое положение очень плохое, могу сказать, и ухудшается с каждым днем, но вопрос в другом. Да, можно требовать внеочередные парламентские выборы, внеочередные президентские выборы. Требовать можно, но вопрос в том, может ли население Армении не только требовать, но и добиться этого, добиться, чтобы произошли выборы. Парламентские, внеочередные и президентские, вот здесь корень вопроса. И, по-моему, вследствие эмиграции за Армению очень много армян уехали за последние 20 лет, и тем самым армянская общественность, она ослабла, и по моему анализу я вижу, что у него нет столько сил, чтобы его желание требовать смогли, как бы стало реальностью. У него нет столько сил, к сожалению. В течение 20 лет много раз требовали, но никогда еще не добивались этого. Вот в чем вопрос.
А теперь мнение коллеги, пожалуйста.
Ну, то, что в Армении сейчас просто тяжелейшее положение, и налицо экономический кризис, который усугублен еще тем, что фактически Армения не только не воспользовалась возможностью сближения с Европейским Союзом, но еще и пребывает в зависимости от российской экономики, причем такой вертикальной зависимости, такой ненормальной зависимости. Все это, конечно, коренным образом отражается на экономической ситуации и естественным образом порождает недовольство. Но что касается конференции, проведенной накануне в Ереване, я думаю, с такой платформой и такими вот политическими силами, и с такой риторикой, таким составом, конечно, говорить о каких-то чрезвычайных политических развитиях, силу этого не приходится. По той простой причине, что быть за все хорошее и быть против всего плохого, это еще недостаточная политическая платформа. Это не идеология, и это не то, с чем можно идти на такие фундаментальные перемены, и тем более, чтобы добиться их. Поэтому я считаю, что это просто очередное мероприятие, нацеленное на то, чтобы дать, так сказать, не забыть себя, не более того. А что касается того, что действительно в Армении должно за очень короткое время очень многое поменяться, потому что так больше невозможно, да? Это просто факт. Просто сейчас наше политическое поле настолько деградировалось, что сейчас нет той политической силы, к большому моему сожалению, которая бы вот смогла бы это требование трансформировать в реальную политику внутри страны.
Хотел бы добавить, если не против, что Армения вошла в этот интеграционный проект Евразийского союза. После таможенного союза там тоже неразбериха, потом в таможенных особенно вопросах, потому что многие деловые люди, предприниматели еще не знают, по каким там таможенным пошлинам, что вводить, что не вводить, какие действуют эти документы, какие ГОСТы не действуют. Это тоже прибавляет к экономическим положениям, что ухудшает политическое состояние. А ко второму вопросу насчет этого мероприятия, да, это обычная партийная конференция, круглый стол. Таких партийных конференций в Армении за последние 20 лет было много, и не только со стороны процветающей Армении, со стороны других партий проводили такие мероприятия. Кстати, что касается его названия, типа идеологии, да, как бы объединение, так сказать, политических сил вне партии, такая большая консолидация, надо просто иметь в виду, что, конечно, в Министерстве юстиции Армении зарегистрировано где-то чуть больше 70 партий, по-моему, 74 или 75. Но на самом деле, в принципе, в Армении действует всего несколько партий. Независимо от того, вы критикуете или являетесь сторонником этой партии, но вы видите их деятельность. Это республиканская партия, руководящая партия, это процветающая Армения, которая провела этот круглый стол, армянский национальный конгресс, армянская революционная партия Дашнацитюн, и условно можно назвать еще партия и наследие очень ослаблено, но все-таки так, условно можно сказать, что эта партия действует. То есть 5 партий, и все они находятся, в принципе, в парламенте. Из этих 5 партий в конференции участвовали только процветающая Армения, которая проводила этот мероприятие, и партия наследия. Все другие партии, которые там принимали участие, по сути, не являются партиями. Это как бы человек партии, если перевести этот термин с армянского на русский, получается человек партии. То есть как бы вы видите его деятельность только газетных, на газетных...
Ну, лидер партии, можно сказать.
Лидер партии. Лидер партии, где кроме лидера никого больше нету. То есть сказать, что это была как бы общественная такая большая консолидация общественных организаций. Кстати, в Армении тоже зарегистрировано где-то 5000 общественных организаций, но действует только пару там организаций, что на слуху, по защите.
Ну, не
там,
пара, скажем, несколько десятков, ну, скажем так. Да, реально, несколько десятков.
Даже несколько десятков, даже меньше, чем несколько десятков. Намного меньше, чем несколько десятков. То есть суть того, что это такая большая такая консолидация политических, общественных сил, новый формат, как бы новая организация, этого нет. Это чисто партийное мероприятие, круглый стол. Прошла, все, время декларации, там будет критика власти, через неделю забудем.
Вполне очевидный факт, что руководство Армении сильно ориентировано на Россию. Считаете ли вы, что Армения вот в такой слабой позиции, потому что она ориентирована на Россию? Или какие вы видите причины в слабости Армении и в экономическом плане, и в политическом отношении армян?
Почему Армения такая слабая, как сейчас его слабое положение, это... Надо жить, прожить хотя бы день в Армении, и об этом станет ясно, потому что в Армении действует жесточайший монополия по ввозу многих товаров, и все эти крупные предприниматели, как говорят в Армении олигархи, они в основном зависят от Армении, от руководства Армении, только зависят, многие из них являются руководителями Армении, занимают государственные должности, и они подвели под себя всю экономику, жесточайшая просто экономическая монополия сейчас в Армении, можно сказать, почти на 90% условно, естественно. Естественно, это создает политическую монополию, потому что в основном эти предприниматели, в кавычках, являются членами партии, республиканской руководящей партии, и они тем самым просто не дают развиваться малому бизнесу, гражданскому обществу. Плюс к тому у нас, естественно, из-за этого почти не существует судебная система, судебно-правовая система, его почти нету. Она полностью обслуживает интересы власти. И вот по этой причине люди, когда здесь не видят уже, что делать, они просто уже уезжают, эмигрируют из Армении, а это число, которое уезжает из Армении, с каждым годом все больше и больше увеличивается, тем самым ослабевается та сила общества, которая остается здесь. А ослабевающие люди, они ничего не могут делать. Вот в чем вопрос.
Mm-hmm.
А что касается зависимости, это, понимаете, она не только зависит от России. Зависимость от России, понимаете, это как бы мягко сказано, очень мягко сказано. Просто мягко сказано, что они зависят от России.
А если сказать, как есть, как это будет?
Это будет, как бы, понимаете, как... Наверное, некоторые руководители
административно-территориальных
делений... Ну, скажем так, некоторые представители, руководители административно-территориальных делений России более сильны, чем даже руководство Армении, чтобы вы поняли. Это вассалитет, скажем так, если найдем слово, это вассалитет.
А по-вашему, вот как политологов у вас спрошу, какие, если определить вот два наиважнейших пункта, с которого Армения могла бы сейчас, вот при всем том, что она имеет и на политической арене, и в экономическом плане, какие два важнейших шага должна была предпринять Армения, чтобы идти вот своим путем независимым, чтобы стать сильной страной? Рубен.
Во-первых, в Армении должен был бы укрепиться демократический строй, механизм формирования легитимных властей. Это во-первых. Должны были быть доведены до конца экономические реформы, чтобы обеспечить необратимость такой политической реформы. И самое главное, Армения должна была решить вопрос своей безопасности. Должна была найти модус вивенди, такой безопасный со своими всеми соседями, чтобы не создавать условий, которые будет Россия эксплуатировать и подчинять себе Армению в новом своем имперском порыве, свидетелем чему мы становимся сегодня и сейчас. Вот этого это не было сделано, это два важнейших пункта, которые не были сделаны за это время фактически прошедшее четверть века, это было упущенным временем, да, и сейчас мы встали перед таким прискорбным фактом, и нужно очень многое отыгрывать назад. И для этого я вижу возможности, честно говоря, и эти возможности связаны с тем, что Россия сейчас резко слабеет и экономически, и политически. Да, и для Армении открываются возможности того, чтобы делать самостоятельные шаги в плане балансирования ситуации. Но, с другой стороны, Армения настолько погубила собственный иммунитет внутри, что сейчас очень трудно даже воспользоваться открывшимися возможностями. Поэтому ситуация сейчас в определенной мере тупиковая. Mm-hmm. И еще, если эта тупиковость еще и отягощается тем, что мы видим очень такой существенный негативный тренд политики Турции, да, сейчас.
политики Азербайджана, да, и это отнюдь не способствует тому, чтобы, скажем так, чтобы мы могли бы надеяться на попутный ветер.
И то же самое я спрошу про этих два важнейших шага, которые Армения должна была бы предпринять. Ваше мнение?
Знаете, надо бы конкретизировать Армению, кто это власти, это оппозиция, это общественность, это общественные организации. Здесь каждый должен делать свою работу.
Я имею в виду Армению, но... Армению государства.
Ну, значит, власть, потому что когда мы делаем сейчас государство, не имея в виду власть, власть ничего не делает. Это раз. Во-вторых, здесь еще есть одна проблема. Проблема в том, что Армения, то, что оказалась в таком положении, здесь свою отрицательное положение, здесь свою отрицательную роль сыграл также европейские разные структуры, потому что начиная с 2008 года, особенно после 1 марта, европейские разные структуры всегда положительно оценивали результаты выборов, которые были фальсифицированы. Народ это видел, что выборы, президентские выборы, там парламентские выборы, когда выборы местные органы власти фальсифицируются. А европейские чиновники, типа из ПАСЭ, других организаций, говорили, это нормальные выборы, это шаг вперед. И постепенно...
Шаг вперед, да.
Европа как... шаг вперед. И мы, конечно, часто беседы с этими наблюдателями и так далее, разговаривали, говорили, знаете, вы когда вы говорите, что это шаг вперед, что это хорошо, что не критикуйте, тем сами вы в Армении убиваете проевропейские настроения, как бы общественные, социальные группы. Были люди, которые просто думали, что Европа это свобода страна, что она всегда будет поддерживать свободные выборы, что она не пойдет на торги с руководством Армении из-за этой европейской ориентации. Говорю, не делайте так, потому что вы убиваете. Потом будет намного хуже. Не будет материала, который сможет как бы восстановившись, как бы поднять за собой и Армению. Вот этот, эту часть, это как бы огромная, ну не огромная, все-таки какая-то часть общественности, она, видя, что Европа просто предала, она уехала просто. Многие из них уехали, осталось очень мало. Поэтому сейчас, как вы спросили, два шага, просто намного труднее. Тем более, что я сейчас не вижу какой-то внятной политики Запада, имеется в виду Европа, Евросоюз и США, здесь вместе не вижу какой-нибудь внятной политики в отношении Армении раз и в отношении особенно политической структуры два, и в-третьих, в отношении армянской общественности. Многие западные структуры здесь уже закрываются, как бы закрывают двери, и армянская общественность очень слаба, чтобы самостоятельно что-то делать. А когда власть видит, что общественность очень слаба, она ничего не делает. Она просто смотрит на Кремль, какое получит там указание, то и делает. Поэтому сказать, два шага просто невозможно. Когда будет внятно политики Запада, когда мы здесь увидим, вот Запад вот эти постулы нам дает, вот дает эти политику, мы здесь хотя бы сможем как бы политтехнологически что-то сконструировать и что-то попробовать сделать. А если нет этой помощи, мы здесь просто ничего не можем делать. Вот в чем вопрос.
Ну и с другой стороны, добавив к сказанному коллеге, хотел бы сказать, что для этого еще и должна быть определенная благоприятная внешняя среда. И самым главным фактором в этом, я понимаю так, что, во-первых, должна быть нейтрализована деструктивная, крайне деструктивная и токсичная роль России на вот армянскую внутреннюю политику, армянскую экономику, да? И информационное влияние в том числе, что, в общем-то, и сыпется к нам с этих экранов. То есть многое необходимо для того, чтобы можно что-то менять. Но я все-таки вижу сейчас положительные тенденции, правда, они недостаточны, в том, что, в конце концов, вот коллега говорит о том, что нет внятной политики, а нет внятной политики вообще в отношении и постсоветского пространства, и самой России, вообще и этой восточной политики со стороны вот Европейского Союза, со стороны НАТО. Да, есть рефлексия, но это еще не политика. Поэтому сейчас вот больше всего вот действует принцип «не навреди». Люди как бы своим инстинктом вот движутся в этом направлении. Но все-таки нужно сказать, что эта система не навреди, она хороша только если эту болезнь не загоняет внутрь. А мы имеем дело сейчас как раз вот с этим. Сейчас идет практически заболачивание, если вот оставить это все без изменений. Вот, собственно.
Один конкретный пример. Вот в Грузии действует французская там торговая система Carrefour, да, вот известная такая торговая система, которая принадлежит Франции, которая является членом Совета Безопасности, ядерная держава, да, один из лидеров Европейского Союза, так вот даже этот экономический, как бы, вот этот клочок, этот островок европейской экономики уже, не знаю, там 3-4 года ведутся переговоры, чтобы вот открыть этот маленький универмаг. Кстати, который себя как бы ничего такого сильного не представляет, нет, это не многомиллиардные инвестиции, но даже вот это маленьком вопросе Франция не может решить. О каком еще по европейской политике можно говорить в Армении о экономической экспансии? Этот маленький вопрос не могут решить. Вот в чем проблема.
Да, как ни прискорбно, это факт.
Это были эксперты, политтехнолог Армен Бадалян и политолог Рубен Меграбян. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.